говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Вопрос рублем».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В европейских странах отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. Ухудшение погоды в Черном море мешает поисковым работам на месте катастрофы самолета А-320. В секторе Газа в столкновениях между боевиками «Хамас» и «Фатх» погибли 3 человека. Президент России Владимир Путин возложил венок к вечному огню у могилы неизвестного солдата. В Кремле Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и пообещал, что государство будет делать все возможное для решения их социальных проблем. Завтра в России и других странах СНГ пройдут торжества, посвященные Дню Победы. Сегодня 61-ю годовщину победы над нацизмом отмечают в европейских странах. Польша сегодня отмечает день окончания Второй мировой войны, рассказывает Алексей Диковицкий.
В главных торжествах возле могилы неизвестного солдата на столичной площади имени Юзефа Пилсудского принимает участие президент Польши Лех Качинский, а также руководители правительства и парламента. В этот день по всей Польше возлагают цветы на местах, где погибли в бою или были расстреляны польские и советские солдаты, партизаны армии Краевой. Во Второй мировой войне погибли более 6 миллионов граждан Польши, прежде всего евреев. Поляки воевали на всех фронтах Второй мировой войны. Польские историки, однако, по-разному смотрят на результаты этой войны для Польши. Одни считают, что конец войны в Европе означал также и то, что польский народ избежал полного физического уничтожения. Другие утверждают, что 8 мая – это день поражения народов Восточной и Центральной Европы, которые были отданы западными союзниками под влияние Советского Союза. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Петербурге свыше 100 человек вышли на митинг, организованный в рамках Международного дня солидарности антифашистов. Среди манифестантов – активисты партии «Яблоко», молодежного движения «Оборона», правозащитного общества «Мемориал». Акции в поддержку российских антифашистов, как ожидается, пройдут во многих европейских странах. В последние месяцы в Петербурге была совершена серия нападений и убийств по националистическим мотивам. Также в этом же городе сегодня около 300 человек приняли участие в акции «Стоп-призыв», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Митинг прошел под лозунгом «Призывник – это раб» и завершился музыкальным концертом молодежных групп. Организатор акции – общественное движение «Стоп-призыв», созданное многодетной матерью Еленой Ивановой и поддержанное, в частности, петербургским отделением партии «Яблоко». В Веденском районе Чечни, недалеко от села Агишбатой, при взрыве противопехотной мины тяжело ранен военнослужащий, сообщает Интерфакс. В Грозном на территории одного из подразделений МВД произошел взрыв. Осколочные ранения получил офицер милиции из Саратовской области. В Сочи создан штаб по техническому содействию подъема бортовых самописцев, разбившегося 3 мая под Сочи самолета А-320. На месте авиакатастрофы, в которой погибли 113 человек, специалисты провели гидросъемку морского дна.
После обработки данных была обнаружена группа целей, которая совпадает по координатам с большой точностью с запеленгованными французскими специалистами маяками-ответчиками на черных ящиках. Глубина в данном районе, по нашим данным, 450-480 метров. Несколько ниже, чем заявленное до этого.
Сообщил в интервью российскому телевидению участник поисковых работ Александр Яковлев. В течение 2 суток в Сочи прибудет французское оборудование, с помощью которого планируется уточнить координаты черных ящиков.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа в столкновениях между боевиками палестинских движений «Фатх» и «Хамас» погибли 3 человека. Как сообщается, перестрелка произошла недалеко от Хан-Юниса. Это наиболее серьезные столкновения между боевиками соперничающих палестинских группировок после того, как Хамас опередил на выборах Фатх и сформировал правительство палестинской автономии. Джордж Буш предложил кандидатуру генерала Майкла Хайдена на пост директора Центрального разведывательного управления.
У Майка за плечами более чем 20-летний опыт работы в разведывательных учреждениях. 6 лет он был директором Национального агентства безопасности и таким образом приносит в ЦРУ свой большой опыт, приобретенный в работе в одной из главных разведывательных организаций,
заявил президент США. В Конгрессе кандидатура преемника Портера Госса, который подал в отставку на прошлой неделе, вызывает резкую критику. Представитель Комитета по разведке Палаты представителей республиканец Питер Хукстра заявил.
Я уважаю Майка Хайдена и считаю, что он прекрасно выполнял свою работу на тех должностях, которые занимал и сделал блестящую карьеру. Тем не менее, я думаю, что он неподходящая кандидатура на этот пост. Сейчас не то время, не те обстоятельства. Сегодня мы не должны выдвигать военного человека на должность руководителя гражданского ведомства.
Сказал конгрессмен-республиканец. А вот мнение представителя демократов Нэнси Пелози.
У меня серьезные опасения по поводу кандидатуры генерала Хайдена. Во-первых, он курировал программу по прослушиванию американцев. Кроме того, между военным ведомством и остальными службами безопасности идет жесткая борьба. В этой ситуации я не понимаю, как генерал может возглавить ЦРУ.
Говорил член Палаты представителей Конгресса США. В Ираке из тюрьмы освобождено около 300 заключенных. В заявлении американского командования отмечается, что решение было принято после того, как их дела были повторно рассмотрены специальными комиссиями из представителей Ирака и сил коалиции. Австралия направит в Афганистан еще 240 военнослужащих в дополнение к 300 уже находящимся там. Как заявил премьер-министр Австралии Джон Хауэрд, его страна привержена своим обязательствам помочь мировому сообществу в восстановлении Афганистана.
Ситуация в Афганистане по-прежнему требует присутствия сил коалиции. Во многих районах страны она крайне нестабильная. Необходимо понимание того, что все принимаемые нами решения направлены на выполнение задач по обеспечению безопасности.
Сказал премьер-министр Австралии. И в заключение вернемся к главным новостям этого часа. В европейских странах отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. Ухудшение погоды в Черном море мешает поисковым работам на месте катастрофы самолета А-320. В секторе Газа в столкновениях между боевиками Хамас и Фатх погибли 3 человека.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер. Наша тема сегодня – вступление России в ВТО. Страхи и угрозы. Наши гости – Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший зампред Центрального банка России, и Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества и профессор Высшей школы экономики. Прежде чем мы начнем, я зачитаю две цитаты. Одна из них из работы студентки Высшей школы экономики, это моя студентка, а вторая цитата, это как раз цитата из статьи профессора Иноземцева. Так что пишет студентка? Они немножко о разном. Россия находится на втором месте после Китая в списке наиболее дискриминируемых стран в мировой экономике. Ущерб российских предприятий оценивается как минимум в 2 миллиарда долларов ежегодно. На сегодняшний день против России применяется 103 ограничения, из них 38 – защитные меры в виде антидемпинговых пошлин, а также ценовых и количественных ограничений, действующие против импорта, например, российской стальной продукции. Антидемпинговые ограничения ввели Мексика, Филиппины, Египет, Индия, Китай, Канада и другие страны, а наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в отношениях с рынком США, пишет студентка. Что пишет профессор? Проблемы со вступлением в ВТО ощущались уже давно, когда переговоры с США, вышедшие, казалось, на финишную прямую, застопорились, как утверждалось, в связи с жестким требованием американцев обеспечить допуск в Россию филиалов западных банков и страховых компаний. А теперь на первый план вышли проблемы защиты интеллектуальной собственности и права использовать стандарты качества сельскохозяйственной продукции для ограничения ее доступа на рынок. Вопрос о банках, судя по всему, автоматически снимается с повестки дня, как снимается и сама задача вступления в ВТО в обозримой перспективе. Так вот, у меня вопрос к гостям. А что мы теряем от невступления в ВТО? Вроде как живем, и ничего, и мухи не кусают.
Ну, я начну. Мне кажется, что в той ситуации, которая сегодня сложилась в России, в действительности страна очень, в целом, если говорить страна, очень мало что теряет от невступления в ВТО. Мне кажется, что положение наше сегодня очень сильно отличается от положения Китая, хотя, вот, допустим, студентка говорит, что мы две наиболее дискриминируемые страны. Китай, как известно, вступил в ВТО в 2002 году, и ситуация, в которую вступал в ВТО Китай, и ситуация, в которой сегодня находится Россия, это две совершенно различные ситуации.
Китай вступал 16 лет в ВТО, мы вот на сегодняшний день 13 лет вступаем.
Да, но ситуация сразу остается разной, потому что структура торговли китайская и наша очень различная. Китаю было жизненно необходимо вступить в ВТО, потому что эта страна, как известно, развивается по пути догоняющей индустриализации. Эта страна экспортер промышленных товаров, в первую очередь, и импортер сырья. Мы, наоборот, экспортер сырья и импортер большинства промышленных товаров. В этой ситуации, как правильно было замечено даже в отчете или в работе вашей студентки, никто не вводит дискриминации России по, допустим, ограничению поставок нефти, газа или любых других сырьевых товаров, что составляет основу нашего экспорта. Поэтому в данном случае, с учетом нынешней конъюнктуры на рынке и с учетом того, что российское правительство все-таки хочет действовать крайне свободно, так, как он захочет в случае той или иной ситуации. Мне кажется, что вступление России в ВТО – это некая часть повестки дня, оставшаяся, по сути дела, еще с 90-х годов. И мне кажется, что больших позывов сегодня у нашего руководства вступать в ВТО нет. Прямой выгоды для российской экономики от ее вступления, именно как экономики, да, я сейчас говорю о народном хозяйстве, не о потребителях, это разные темы, может, мы сегодня дойдем на них, но...
Еще как дойдем, конечно.
Да, но чисто для народного хозяйства, я думаю, особо больших потерь от невступления пока не предвидится.
Александр Андреевич.
Да, ну, я занимаю диаметрально предположенную точку зрения. Я считаю, что мы очень сильно много проигрываем от невступления в ВТО. Но, как ни парадоксально, Россия де-факто давно уже в ВТО.
А как же эти 103 ограничения?
Эти ограничения есть, но за счет того, что у нас таможня
дает добро,
на черную серую растаможку, у нас настолько либеральный режим ввоза товаров, в том числе и иномарок, автомобилей, поддержанных и тому подобное, что Россия де-факто по большинству позиций давно уже в ВТО. Де-факто. Это первое. Второе. Вступление в ВТО – это принятие России на себя определенных обязательств. Но не забывайте, что такие же обязательства себя принимают и торговые партнеры России. Следовательно, это большая сделка, сделка, участием которой стали практически все страны мира. И те страны, которые не являются членами ВТО, это, пардон, белые вороны. Соответственно, по отношению к этим странам возможно применение любых дискриминационных мер. И я думаю, что в наших интересах и политически, и экономически скорейшее вступление в ВТО.
Я напоминаю нашим слушателям, что мы говорим о теме вступления России в ВТО, о страхах и угрозах. Так вот, о страхах. Я вот нашла, так выдумала себе, но мы легко найдем в жизни таких персонажей, трех человек, о которых я хотела бы подробно с вами поговорить. Вот есть заместитель начальника операционного управления Среднего банка. Вот как раз ваш клиент Александр Андреевич. Региональный банк, ну, допустим, на 2-й сотне. У него есть 3 детей, неработающая жена. Вступление России в ВТО отразится на семье 100%. Вот есть фермер в Краснодаре. Мы говорили о сельхозограничениях. На нем отразится 100%. И, допустим, есть мать-одиночка, технолог косметической фабрики на Урале. А такие фабрики на Урале, мы знаем, есть. И на ней тоже отразится 100%. Давайте мы начнем все-таки, Александр Ильич, с вас, из замначальника операционного управления Среднего банка с его неработающей женой и тремя детьми. Вот Россия вступает в ВТО. Вы говорите, что минусов от невступления больше, чем плюсов. Жаль эту семью. Расскажите, что с ней будет?
А с ней? О, ну что? Во-первых, она этого не заметит на первом этапе, что Россия вступила в ВТО в банковской сфере. Потому что в России уже сейчас достаточно либеральный режим допуска иностранного капитала. А региональные банки, если они выдерживают конкуренцию, то они занимают нишу на рынке банковских услуг и себя хорошо чувствуют. Если они не выдерживают конкуренции, то собственники банка, этого регионального банка, просто банк продают московскому банку или иностранному банку. Сейчас, вот, например, Societe Generale банк, да, пришел в Самару, купил один самарский банк. Ну, от этого операционисту, работающего в этом банке, стало не хуже не стало. Он получает, я уверен, ту же самую заработную плату. Более того, у него есть даже возможность какого-то, ну, карьерного роста, расширения возможностей, если он это хочет, конечно, этим заниматься, своим профессиональным ростом. Но от того, кто бенефициарный владелец банка, тот, кто банком владеет, это никак не отражается на персонале банка. А предполагать, что у нас будут сокращения штатов и сокращение количества там банков, ну, это глупо, потому что Россия очень заметно отстает по уровню обеспеченности банковскими услугами от стран не только Запада, но и Центрально-Восточной Европы.
Мы сейчас уходим на короткий анонс и вернемся через несколько секунд.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Я напоминаю, наша тема сегодня — вступление России в ВТО, страхи и угрозы. Меня зовут Ольга Романова, у нас в гостях Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка России, и Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества. Владислав Леонидович, как вы считаете, что будет с простыми банковскими клерками в средней руке банков при приходе, ну, действительно, крупного иностранного банковского бизнеса сюда, и страховых компаний тоже, кстати?
Я полностью согласен с Александром Ильичем, потому что в данном случае совершенно очевидно, что заполненность рынка банковских услуг в России настолько низка по сравнению с любыми развитыми странами, что существует огромная возможность для экспансии. И те банки, о которых вы говорили, мелкие банки, банки региональные, они действительно сегодня не могут в полной мере удовлетворять спрос. И, как говорилось здесь раньше, происходят покупки их и московскими банками, и зарубежными банками. Этот процесс идет уже сегодня. И попытки остановить данный процесс на уровне, так сказать, жесткого запрета на функционирование конкретно филиалов западных банков, о чем сейчас идет спор с США, это, на мой взгляд, сугубо терминологический спор, который в действительности уже давно решен, потому что ни мытьем доката, ни эти банки уже здесь, активно действуют. И, на мой взгляд, было бы гораздо лучше, если бы приходили филиалы, потому что тогда бы усилилась конкуренция, появилось бы больше банков, больше банковских отделений, больше банковских услуг.
Я просто расскажу слушателям, что филиалы сейчас запрещены законодательно. Нет, Александр Ильич? Вот, дочки, расскажите.
Вот это самое интересное. Если вы откроете закон о банке, банковской деятельности, статью вторую, то позвольте я вам зачитаю эту статью полностью. Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Ни одного нормативного акта Банка России, который определяет порядок открытия филиала, нет. Если сейчас любой иностранный банк подаст заявление в ЦБ с просьбой открыть филиал, то никаких формальных оснований отказать у Банка России нет.
А почему же никто этого не делает?
Ну, потому что никто не хочет, потому что ни один теленок не хочет бодаться с дубом. Это же Банк России, это регулятор банковской деятельности. Поэтому, когда американская делегация на переговорах с ВТО говорит о том, что надо вот допустить открытие филиалов, то она ломит в открытую дверь. Дверь-то не закрыта.
Англичане – нация лавочников. У них есть такая поговорка, которая мне очень нравится, вот в отношении вступления России в ВТО. Они говорят так: конкуренция – это смерть торговцев и жизнь торговли. Я так понимаю, что прежде всего это и имеется в виду, когда речь идет о вступлении России в ВТО. Когда мы говорим о том, что вступление России в ВТО убьет нашу отечественную промышленность, да, имеется в виду, наверное, неконкурентоспособную отечественную промышленность. С одной стороны, убьет. С другой стороны, ну жалко, люди же работают. Вот Юрий Михайлович очень расстраивается все время. Как же отечественный товар производитель?
Знаете, Оля, вот вы замечательную привели, конечно, фразу. Действительно, конкуренция убивает торговцев, но дает возможность процветать торговле, развивает торговлю.
Если я думаю о том, что торговец – это мой муж, то руки прочь от России. Я кушать хочу.
Дело в том, что, вот как ни парадоксально, но люди могут работать на АвтоВАЗе, да, и могут работать на заводе Toyota, который будет под Санкт-Петербургом. Вот мне, например, мне все равно. Мне важно, чтобы мне платили больше, достойно платили за мою достойную работу. Если это будут делать на АвтоВАЗе, лучше, мне не важно, кто владеет АвтоВАЗом. Если будет лучше на Toyota, мне важно, кто владеет Toyota. С точки зрения работника, ему не важно, кто собственник, по большому счету. Вот для уже топ-менеджмента, для владельцев компании, это существенное значение имеет, конечно. А вот поэтому интересы простых людей здесь не затрагиваются.
А вот вы мне напомнили, между прочим, совсем недавнюю историю. Помните про забастовку рабочих во Всеволожске, Форд? Когда Форд, во-первых, с большим трудом набрал в России какой-то контингент синих воротничков. Оказалось, что их нет в принципе. Mm-hmm. То есть система ПТУ и вот эта рабочая косточка уничтожена. И когда, в конце концов, сбора по сотенке нашли несколько тысяч человек, они сели на пятую точку и устроили итальянскую забастовку. Сказали, значит так, вот тут нас мало, и мы в тельняшках. Если вы нам не будете платить столько же, сколько Форд платит своим синим воротничкам в Европе, в Америке, мы работать не будем. Такие платят. Ну, поэтому большая разница, где я работаю, на АвтоВАЗе или на Форде, во Всеволожске.
Нет, ну если можете прийти на работу, выпить бутылку пива и травить анекдоты, и хотите и требовать зарплаты, то это одно. А если вы работаете в соответствии со своей квалификацией, да, то вы вправе рассчитывать на достойную заработную плату. Я не думаю, что работники Всеволожские требовали такой же зарплаты, как в США или в Европе. Они просто требовали зарплаты выше, чем они получали.
Нет, они нормально торговались, они просили больше, получили меньше. Ну, как обычно, нормальный процесс торговли.
Да, но они же получили.
Получили, они получили. Так вот, у меня к вам вопрос, Владислав Леонидович. Вот, вы согласились с Иваном Андреевичем, что, в общем, для... Я все возвращаюсь к своему Акакию Акакевичу из замначальника операционного управления Среднего банка. Вот хорошо, не будет ему несчастья, он сохранится. А счастье-то ему будет. Акакий Акакевич выдержит конкуренцию с еще Акакием Акакевичем. Он будет получать зарплату, сравнимую с зарплатой, хорошо, ну, польского замначальника оперуправления.
Нет, не будет. Понимаете, но проблема заключается в том, что у нас при рассмотрении экономических проблем имеется очень два таких странных стереотипа, которые никогда не можем избавиться. Во-первых, мы считаем, что жить можно лучше только тогда, когда получаешь больше. Что не совсем правильно. Вот если мы посмотрим на американскую экономику последних лет 15, мы увидим, что даже номинальные заработные платы в некоторых отраслях промышленности снижаются. Но при этом, если посмотреть на американские полки американских магазинов, дешевых товаров, как раз ориентированных на тех людей, которых вы упоминаете, они ломятся от товаров потрясающе низких цен. В основном импортированных из Китая, Филиппин, Малайзии, Мексики и так далее. Значительная часть увеличения уровня жизни в Соединенных Штатах за последние 15 лет происходит за счет снижения цен на товары первой необходимости, а не за счет безумного роста зарплат. Это очевидная статистика. Вот мы не понимаем того, что в рамках ВТО человек, сидящий в оперуправлении банка, может получать столько же, но товары в магазинах могут стоить дешевле. И в этом отношении он будет жить лучше.
Из-за конкуренции.
Да.
Я хотел бы согласиться, с моим коллегой, но вот есть интересное наблюдение, когда в Транснациональной Восточной Европе практически все банки оказались под иностранцами, средний менеджмент, он, в общем-то, он грустил, ему было тяжело. Приходилось работать за меньшую заработную плату или такую же плату, но больше работать. Надо было перестраиваться психологически. Вот, и период адаптации был очень сложный. Но сейчас как бы уже вот, все как бы сложилось, устоялось, и, в принципе, они уже как бы своим положением материальным в целом довольны.
Вот посмотрите, мы сейчас с вами очень быстро договорились, что никакой угрозы открытия финансового рынка России, страхового рынка России, а это, в общем, один из очень важных камней преткновения преступлений России в ВТО, никакой угрозы нет. Здесь, в этом плане, в этом секторе, в этой сфере. Так в чем же дело? Что, переговоры тут некомпетентные люди?
Нет.
Что, в чем дело? Почему? Почему не можем договориться по этому поводу, когда мы сейчас втроем быстро договорились об этом?
Посмотрите, есть, ну, во-первых, есть лоббисты. Конечно. Все-таки, если взять страховой бизнес, он отличается, вот ситуация отличается от положения дел в банковской сфере, вы знаете, да, все-таки в страховом бизнесе 49%, не больше, может контролироваться нерезидентами. Совершенно очевидно, что если придут крупные игроки, то они за, в исключении, может быть, 200 компаний, они, конечно, съедят все российские страховые компании. У нас много страховых компаний, поэтому союз страховщиков и компании, они достаточно мощно выстраивают вот оборону, А в банковской сфере ситуация немножко другая. Потому что есть очень крупные игроки, такие как Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы и другие там, которые, в общем-то, иностранцев даже особенно не боятся. И, соответственно, для вот, страховых компаний, я об этом говорю, конечно, угрозы эти существуют, наверное, и они оказывают давление по разным каналам на правительство, вот, федеральное собрание, с тем, чтобы принять какие-то меры по недопущению иностранного капитала.
Я бы добавил только, мне кажется, что все это правильно, но мне кажется, что в нынешней ситуации на правительство даже не нужно оказывать особого давления, потому что...
Само давится.
Да, у меня такое ощущение, что вот именно на этом этапе переговоров, да, на этом этапе развития экономической стратегии в стране, и сами руководители не слишком хотят это выступление, и мне кажется, рассматривается часто как повод для оттягивания переговоров. Повод как бы показать то, что защищается интересы страны, но в действительности застопорить переговоры. Потому что, безусловно, лоббисты существуют, но когда я говорю о том, что у России нет или в России не ощущается сегодня необходимость вступления в ВТО, я пытался подчеркнуть, что сегодня руководство России не видит необходимость такого вступления, потому что оно непосредственно контролирует или пытается контролировать, или намеренно контролировать те сектора экономики, которые от вступления в ВТО не выигрывают, но в то же время... Уже в последние год-два началась активная экспансия государства в те отрасли, которые будут, безусловно, затронуты негативно вступлением в ВТО. Вот, например, то же самое АвтоВАЗ, да, и Тойота, как мы говорили. АвтоВАЗ не может выжить, особенно с таким менеджментом, да, как кто пришел туда в прошлом году. Мы сегодня видели отчеты, да, по четвертому кварталу. В данном случае государство заинтересовано в том, чтобы эти активы, которые только что, так сказать, были перераспределены обратно, фактически в государственную собственность или под контроль каких-то чиновников, были выведены из-под удара. Поэтому проблема банков, проблема... там, сельскохозяйственные субсидии, это отличные моменты, на которых можно, играя на патриотических чувствах, имея определенное обоснование своей позиции, доказывать, что, с одной стороны, мы принципиальны, с другой стороны, если там не хотят, не надо, и быть абсолютно удовлетворенным тем, что процесс идет очень медленно.
Вы знаете, мне кажется, вот за эти 13 лет, сколько мы слышим о проблеме вступления России в ВТО, и ВТО, принимающей Россию, не принимающей Россию, мне какая-то такая вот бытовая сцена нарисовывается, как вот очень старые любовники, да, вот встречаются периодически, и давно уже все отпылало, и давно уже все отгорело, и подруги давно замужем, но как-то вроде как и незачем, потому что как-то неудобно, человек отказать, он давно уже не просит ничего. Они вот попивают кофе, встречаются, она говорит, знаешь, все-таки, пожалуй, да. А он уже как-то особо уже и не трепещет от ее «да», потому что потом следует «нет», и все это какая-то дурная бесконечность. Два синих чулка, вернее, точно одна синий чулок, а второй почему-то это терпит. Другой картинки нет у вас?
Ну, хорошая картинка.
А вот я хотела бы на этой оптимистической ноте все-таки подойти к второму нарисованному персонажу, которые, естественно, вполне существуют в жизни. Итак, мать-одиночка, технолог косметической фабрики на Урале. Вот мое предложение все-таки перед вступлением России в ВТО срочно выйти замуж за металлурга, потому что металлургам плюс от вступления, а она не выживет, фабрика не выживет. А российская косметика, когда у нас откроется здесь, не знаю, там, Герлен, Кристиан Диор и все, что хочешь, и цены будут, наверное, сравнимые с ценами российской косметики. Я не говорю, что те же, а сравнимые. Я не говорю только про косметику, но и про другие виды продукции отечественной, аналоговую продукцию. Как вы считаете? Что делать этой барышне-технологу? Ага.
Ну, давайте я начну.
Да? Металлург все-таки. Металлург.
У нее, как говорится, да, судьба вот может сложиться двояко. Один вариант, если эту косметическую фабрику... Ясно, что косметическая фабрика конкурентной борьбы, конечно, не выживет. Для меня это очевидно. Не выживет. Один вариант, если при этом ее купит какая-то французская, итальянская, да, или американская фирма.
Тогда можно металлургу не отдаваться.
Тогда, да, можно не отдаваться. Вот если она не подойдет под сокращение штатов, если она, ну, понятно, синий воротничок, как, возможно, вы сказали, и ценный работник, вот она, конечно, останется, будет работать. Второй вариант, менее оптимистичный, это если все-таки не... один иностранный инвестор не захочет эту фабрику покупать.
Отдаваться.
Отдаваться. Тогда придется отдаваться, потому что, скорее всего, это либо банкротство, либо реструктуризация бизнеса. Вместо вот парфюмерной фабрики, возможно, поставят и горное заведение какое-то, или ресторан, и так далее. Что-то из сферы услуг. Ну, может, тут другая точка зрения.
Мы сейчас идем на короткие новости и продолжим дискуссию сразу после них.
каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В европейских странах сегодня отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. В России и других странах СНГ торжества, посвященные Дню Победы, пройдут завтра, 9 мая. В Петербурге свыше 100 человек вышли на митинг по случаю Международного дня солидарности антифашистов. Среди манифестантов активисты партии «Яблоко», Молодежного движения «Оборона», Правозащитного общества «Мемориал». В центре Грозного несколько тысяч человек провели митинг памяти президента Чечни Ахмада Кадырова. Он погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе. Расследование теракта еще не завершено. В Веденском районе Чечни при взрыве противопехотной мины тяжело ранен военнослужащий Минобороны. В Грозном произошел взрыв на территории одного из подразделений МВД. Ранен офицер милиции. В Сочи создан штаб по техническому содействию подъему бортовых самописцев, разбившегося 3 мая под Сочи самолета А-320. На месте катастрофы, в которой погибли 113 человек, проведена гидросъемка морского дна. В течение 2 суток в Сочи прибудет французское оборудование, с помощью которого планируется уточнить координаты черных ящиков. В Петербурге около 300 человек сегодня приняли участие в акции «Стоп-призыв», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Митинг прошел под лозунгом «Призывник — это раб» и завершился концертом молодежных групп. В городской черте Барнаула проходит частичное отселение жителей поселка Затон. Паводком подтоплены более 300 приусадебных участков и 6 жилых домов. В секторе Газа в столкновениях между боевиками палестинских движений «Фатх» и «Хамас» погибли 3 человека. В Нью-Йорке сегодня министры иностранных дел 5 постоянных членов Совета Безопасности обсуждают проект резолюции по Ирану. Джордж Буш предложил кандидатуру генерала Майкла Хайдена на пост директора ЦРУ.
Говорит «Радио Свобода». «Вопрос рублем». Авторская программа Ольги Романовой.
Я напоминаю, у нас такой «Вопрос рублем». Вступление России в ВТО. Страхи и угрозы. У нас в гостях Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, и Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества. И до новостей мы как раз говорили о тяжелой судьбе технолога, мы представляем себе, что это барышня, технолога косметической фабрики на Урале. И я предоставляю слово Владиславу Иноземцеву. Что же делать бедной барышне? Специально взяла Урал. Во-первых, потому что на Урале действительно их довольно много, российских косметических фабрик. А во-вторых, потому что Урал все-таки богат металлургами. И мне кажется, что эта партия в свете вступления России в ВТО была бы очень грамотной.
Там есть другие хорошие кандидаты, например, производитель калийных удобрений.
Калийных удобрений, да, тоже. Вот Урал-калий тоже берем.
Да, и так далее.
Но... А расскажите, почему, кстати? Расскажите барышням с Урала, почему перед вступлением России в ВТО надо туда смотреть, женихов надо искать там.
Нет, в данном случае это чисто, если смотреть по издержкам, если смотреть по направлению экспорта этой продукции, то, конечно, химическая промышленность российская тоже, безусловно, выиграет от вступления, потому что это один из наиболее конкурентных секторов с учетом цены издержек и снижение, так сказать, таможенных пошлин, снижение, облегчение таможенного режима, особенно в торговле с Европой, это, безусловно, позитив. Что касается самой косметической фабрики, я бы хотел сказать, что мне тоже кажется, что не следует слишком скептически относиться к этой ситуации, потому что западные компании, особенно европейские, если смотреть на их экспансию в Восточную Европу, можно видеть, что масштабы закрытия предприятий, даже неконкурентоспособных в Восточной Европе, гораздо меньшими оказались, чем ожидалось первоначально, когда они вступали в Европейский Союз. Если мы посмотрим на структуру промышленности в рамках ЕС-25, то в 2009 году, это как бы такие прогнозы уже вполне обоснованные, более 50% всего выпуска автомобилей в Европе будет производиться на установках Евросоюза. То есть... сдвиг промышленного производства на восток, он очень идет достаточно быстро. Я думаю, что Россия тоже достаточно привлекательный, не столько рынок даже, сколько и регион для промышленного производства европейских компаний. И уже существующие, тем более даже в нынешней ситуации конкурентоспособные фабрики, типа той, о которой вы говорите, вполне может стать объектом слияния и поглощения, объектом поглощения со стороны европейской компании. Но это совершенно не гарантированно, безусловно. В любом случае, скорее всего, этот пример подходит под то, что здесь качество должно как бы уступить каким-то идеям защиты национального производителя. Потому что помимо национального производителя есть национальный потребитель. И его интересы, они тоже должны быть защищены. И в данном случае, если есть что-то лучшее, если есть что-то более дешевое, то, как вот говорилось, насчет торговцев торговли, насчет то же самое можно сказать насчет свободного предпринимательства, отдельных предпринимателей.
Я сразу начинаю пугаться, когда слышу словосочетание «защита отечественных товаропроизводителей». Правда, честное слово, я сразу представляю себе светлое лицо Юрия Михайловича Лужкова, и как-то думаю, что защита отечественных товаропроизводителей – это все-таки во многом защита неконкурентоспособного производства.
Знаете, это очень странная история, потому что защита отечественных товаропроизводителей – это и защита отечественных, скажем так, товаропотребителей. Это две абсолютно разные вещи, потому что отечественные товаропроизводители вообще не потребляют отечественных товаров, как правило. Опять тот же АвтоВАЗ и расходовое руководство, пересаженные на марки, полет на частных самолетах и так далее, показывают то, что те люди, которые защищают интересы отечественных товаропроизводителей, это люди, которые абсолютно не знают интересов отечественных товаропотребителей. А вот вопросы ВТО, они, на мой взгляд, один из положительных их моментов, это то, что интересы товаропотребителей, интересы простых людей, которые покупают каждый день свою зарплату, заработанную, в общем-то, большими трудами, не слишком большую зарплату, покупают товары, их интересы, безусловно, выигрывают. Но эти интересы, с учетом существующих политических систем, никого не интересуют. Когда мы говорили, когда я сказал, что Россия сегодня не заинтересована в вступлении в ВТО, я не хотел сказать, что российские потребители, российские граждане не заинтересованы. Просто позиция нашего правительства и позиция элиты нашего бизнеса такова суммарно, что скорее это минус отрицательное отношение к вступлению, чем положительное. Вот и все. И в этом отношении тот, так сказать, затянувшийся роман, который вы описывали, он прекрасно иллюстрирует ситуацию. Сегодня Россия упирается, не соглашается. Она не хочет. Вот Россия как государство, о чем сейчас тоже любят говорить, не меньше про общественного, про отечественного товаропроизводителя, Россия как государство не видит особого потребности вступать в ВТО.
Когда мы говорим о защите отечественных производителей, то мы под этим, как правило, у нас понимают поставить их в тепличные условия. То есть мы ставим их в тепличные условия, мы их делаем неконкурентоспособными по определению. Ни один сектор экономики не поднимался, если он находился в тепличных условиях. Я не отрицаю, что в отдельных сферах, особенно капиталоемких, желательно там государственная поддержка на первых этапах, но все многое зависит от энергии самих производителей.
Но мне кажется, здесь еще одна очень важная штука. И хотите комментировать, хотите не комментируйте. Просто отечественный товаропроизводитель в наших условиях все прекрасно понимает. И поэтому склонен кормить всех начальников всех уровней. Милицию, управу, кого угодно. Да? Все-таки человек, пришедший с Запада, чуть не сказала, с холода, у него как-то это в голове, как, ему надо будет долго объяснять про наши национальные традиции. Поэтому я прекрасно понимаю чиновников, которые, ну, допустим, на местах не хотят вступления России в ВТО. Вот вместо этой косметологической фабрики, косметической, кто будет там? Кристиан Диор отстегивается? Сомневаюсь я.
Ну, я бы не сказал о Кристиане Диоре, здесь дело не в этом. А вы вот в целом очень, на мой взгляд, правильно поставили вопрос, потому что на всех уровнях власти, конечно же, иметь дело уже с бизнесом, с которым ты сросся, как бы, да?
Ну да, родное уже.
Родное уже, да.
Тебя легче. Там дочерние пакеты согласен. Акций на внучку, жучку, да. Бабку, детку.
Да. И только под давлением наивку, экономических да. обстоятельств власть идет на допуск иностранного капитала.
Вот у меня еще к вам какой вопрос. По Евроньюз еще год назад была очень красивая картинка. Она никак не связана с вступлением в ВТО никого. Это была картинка такая евросоюзовская, когда в Евросоюзе была большая компания. Помните, не бойтесь польского сантехника. Был красавец-сантехник, который ходил так, и публика понимала, что действительно бред польский сантехник, ничего страшного. Не будет никакого большого дисбаланса на рынке труда. Вот у меня какой к вам вопрос. А вот вступление России в ВТО предполагает какую-то трудовую миграцию еще и отсюда туда. И не надо ли будет делать компанию, не бойтесь люберецкого сантехника, ну, условно говоря. Я могу себе представить эту картину, кстати.
Понимаете, дело в том, что вы начали с очень интересного сюжета. Я как раз месяц назад был в Голландии и брал интервью собственно, виновника проблемы, господина Фрица Болкенштейна, который был тогда еврокомиссаром по проблемам конкуренции, который пытался в течение 5 лет своего пребывания на этом посту внедрить ту самую директиву Болкенштейна, по которому польский сантехник мог приехать в Париж. И несмотря на то, что, конечно, вот вы говорите, что все, картинки были замечательные, но директива не прошла. И фактически возникает та же самая ситуация в Европе. Мы не уникальны в своей, так сказать, странностях. Вот когда Александр Андреевич сказал, что у нас нет противоречия, нет противопоказаний против открытия филиалов иностранных банков, но их не открывают, то в Римском договоре образования Европейского экономического сообщества 1957 года очень хорошо сказано, что любой гражданин любой страны ЕС имеет право законно переехать в другую страну, работать там, как любой другой гражданин, жить и так далее. Но это имеется право, а директива, которая должна была прописать это право, не была принята в течение 5 лет. Вот в данном случае проблемы в Европе существуют. Не надо рассматривать ситуацию, что ВТО – это снятие всех и всяких границ. Более того, в Европе существует зона свободной торговли, самая развитая в мире, и то она не снимает всех этих проблем, не говоря про миграцию. Поэтому я просто, мы сами начали с этого темы, я хочу сказать, что не нужно бояться вступления в ВТО на бытовом уровне, еще и потому, что это не есть, так сказать, знак на дороге, конец всех ограничений. Отнюдь. Они останутся.
Ольга, вступление в ВТО ведь никак не связано с миграцией рабочей силы. Это разные материи. Это рабочая сила, это свободное движение капитала, услуг и рабочей силы. Это уже в рамках интеграционных процессов. Хотя вы абсолютно корректно эту тему затронули, поставили. Но если коснуться миграции, то мне представляется, что для России есть другая угроза. Это угроза оттока интеллектуалов, оттока утечки мозгов. Вот первая волна была утечка предпринимательских талантов. Потом часть из них вернулась там, нашли возможность работать в России. Ну, сейчас я считаю, что очень большая угроза, потому что для молодых людей, интеллектуально развитых, сейчас в России работать достаточно сложно. Сложно, потому что им надо адаптироваться к системе, которая построена на внеэкономических принципах очень часто. Это первое. Второе, я считаю, что вот ограничение политических свобод, демократии, это тоже, поскольку молодые люди, это люди, в общем-то, рыночной ориентации. Вот, а что касается сантехника там, из Подольска, откуда-то, то я думаю, что Россия такая страна, где, в общем-то, сниматься с насиженного места и куда-то переезжать, это очень туманная перспектива.
Вы знаете, вы сейчас своими фразами мне напомнили еще одну пословицу-поговорку, только не английскую, а новую русскую, в хорошем смысле слова, новую в смысле нового времени. Прокурор – это бизнесмен, который начал бизнес без начального капитала. А мне кажется, вот то, что вы сказали, так приблизительно укладывается. Да, внеэкономические, да, утекают мозгами и капиталами. И сейчас вспомним Олега Киселева, вспомним банк нефтяной Слинишинца, вспомним. Вспомним Шефлера. У всех разные проблемы, но не вспомним даже вашу таможню. Все-таки борьба с оборотнями в этих погонах, да, она... С одной стороны, конечно, вещь...
Она началась уже слишком поздно, считаю.
Во-первых. Во-вторых, она, согласитесь, убила бизнес, который во многом был белый.
Согласен.
Таможенные брокеры не враги народа. Таможенные брокеры, в принципе, да, была в законе, собственно, и остается, судя по всему.
Я вам больше скажу, что это объективно снижало издержки производства, конечно, затраты у отечественных производителей, между прочим.
Совершенно верно. А теперь это все враги народа. Но я все-таки по-прежнему возвращаюсь к нашим трем персонажам. Мы разобрались с Акакием Акакиевичем из банка, разобрались с матерью-одиночкой из Урала и посоветовали ей все-таки выйти замуж либо за Уралкали, либо за Металлурга, или уж надеяться на то, что с фабрикой все будет хорошо, и кто-нибудь ее купит. Но если не купит, готовьтесь, девушки. У нас остался фермер, условно говоря, в Краснодаре. Вышли вот эти субсидии сельскохозяйственные сейчас неожиданно на первый план. Вы писали об этом в своей статье, Владислав Леонидович. Давайте расскажем мы фермеру про фермерскую жизнь до вступления, после вступления.
Я только упоминал об этих проблемах, я просто хочу даже сказать, что вопрос не в субсидиях. Дело в том, что, на мой взгляд, сельское хозяйство в случае умелого проведения переговоров по ВТО со стороны правительства вообще будет наименее затронутой сферой. Потому что сегодня даже государство, существующее в рамках ВТО, это Америка с ее субсидиями по хлопку, это Европа с ее закрытым сельскохозяйственным рынком гигантскими дотациями, сельское хозяйство фактически сегодня выведено вообще за пределы даже этого раунда Дохи, да, так называемого, в этого переговоров. Сегодня свобода стран по установлению своих таможенных рубежей, своих таможенных пошлин на сельскохозяйственные товары, даже в рамках ВТО, очень велика. То есть здесь вопрос о том, насколько в этом пункте, не слишком сильно обсуждающемся, правительство будет принципиально. Если оно будет, с этим человеком ничего не станет. Проблема, которую я упоминал, заключалась в том, что ВТО очень жестко регламентирует не столько сами пошлины, сколько не таможенные факторы. То есть в рамках ВТО, не показав никому результаты анализа господина Онищенко, проведенного, мы не можем запретить грузинские вина. Вот этого мы не можем. И вопрос Соединенных Штатов заключался не в том, какие пошлины будут установлены на их ножки Буша, а в том, будут ли существовать в России, допустим, жесткие указания на невозможность генетически модифицированных организмов. Вот если их не будет, то проблема пошлины не так интересна. Это предмет договоренностей. Но вопросы ВТО обсуждаются именно вопросы экологической безопасности сельскохозяйственных товаров, вопросы генных мутаций, генетически модифицированных кормов, организмов и так далее. Вот эти вопросы действительно обсуждаются, и американцы очень активно их ставят. Потому что именно там сейчас наиболее развита эта индустрия генно-модифицированных организмов. Именно там существуют не такие жесткие, как в Европе, стандарты качества в области сельского хозяйства. И поэтому американцы хотят продавить этот вопрос. Жестко поставить условия того, какие не таможенные, не финансовые факторы ограничения доступа сельхозпродукции могут быть установлены.
Слушайте, вы сразу подняли такой пласт тем, то есть правильно ли я вас поняла? Я еще раз повторю для наших слушателей, что если Россия вступает в ВТО, то Филькина грамота про пестициды в вине имени памяти товарища Онищенко не может быть основанием для прекращения экспорта и импортных операций.
Филькина грамота не может быть. Если там действительно жестко указано, что именно находится там в такой-то определенной партии, исходящий от такого-то производителя, против него могут быть приняты санкции, и этот продукт остановлен. Но, понимаете, если, допустим, сейчас мы узнаем, что в куриных ножках с Алабамы существует содержание стронция, мы не можем остановить по этому поводу импорт говядины из Калифорнии. Фактически решение господина Онищенко на основе одного прецедента, абсолютно недокументированного пока, принимается санкция в целой стране. Это не будет возможно.
Нет, Онищенко надо, конечно, беречь в этом смысле, потому что это, конечно, ведущий политический инструмент сейчас.
Да, вот по поводу ВТО и сельского хозяйства. Вот, понимаете, мы тоже вот анализ проводили этой проблемы, и во многом здесь все надуманное. Надуманное, потому что сельское хозяйство никаким образом от вступления в ВТО не пострадает. Дело в том, что есть множество способов поддержки сельского хозяйства. Вы можете прямо не поддерживать сельское хозяйство. Давайте будем строить шоссейные дороги в сельской местности. Это ведь тоже косвенная субсидия, косвенная поддержка.
Есть даже много более.
И многие другие там, я знаю, многие другие. Вот, а что касается фермера из Краснодара, да он только выиграет, поверьте мне. Выиграет хотя бы потому, что сейчас ему облегчается доступ к кредитам. Это мелкие товаропроизводители сейчас имеют возможность
получать. И понижается цена, судя по всему, кредита.
И понижается цена кредита. Его продукция на локальных рынках, я думаю, найдет гарантированный сбыт. Его надо больше бояться не ВТО и не иностранцев, а
того же Онищенко.
Да, нет, ну, бандитов с большой и малой дороги.
Объясните мне, пожалуйста, все-таки вот эта тема с Онищенко как-то рассудок мой изнемогает. Вот как вы считаете, почему Молдова, Грузия, Киргизия, они члены ВТО, а великая энергетическая держава Россия, а мы как-то вот не члены. А нет, почему? Чего там в этой Грузии? Нам вот все время говорят, что у них вообще ничего нет, что там ни промышленности нет, ничего. В Молдове тоже, кроме вина, которое они нам поставляют, тоже, ну ничего нет. Как они? Как пробились-то? Какие?
А пробиваться не надо, надо просто меньше выбивать для себя исключений. Если ты не хочешь для себя исключений, пожалуйста,
просто путь. Просто Киргизия и Молдова, заходи. Насколько я знаю, они сразу приняли все условия, их практически автоматически, конечно, приняли в ВТО. А, кстати, Казахстан до сих пор еще не член ВТО.
Как и Украина.
Как и Украина.
И Беларусь, ВТО. Тем
более. Да, и не член ВТО.
Я напоминаю тему нашей программы «Вступление России в ВТО. Страхи и угрозы». У нас в гостях Александр Андреевич Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, и Владислав Леонидович Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества. И я призываю вас высылать нашим гостям свои соображения, комментарии, вопросы по почте. mail@radio-svoboda.ru. К теме мы вернемся обязательно, поскольку 13 лет было разговоров, а они все интереснее и интереснее, чем дальше, тем страньше. Вот у меня к вам какой вопрос. Все-таки мы пока поговорили... Вот фермер в Краснодаре все-таки подвиг меня на... Тот путь, на который и вы, Александр Андреевич, и вы, Владислав Леонидович, меня все время как-то спихиваете, а я не спихивалась. Потребитель. Мы все-таки говорили и о операционном управлении банка, и о фермере, и о технологии, как о производителях, да, как об участниках процесса производства. А вот все-таки вот мы с вами потребители. Что проигрываем, что выигрываем? Вступление России в ВТО.
Потребители только выигрывают.
То есть по всем позициям?
По всем позициям.
Давайте перечислим позиции, по которым мы выигрываем как потребители. Мы получаем более дешевые кредиты. Мы получаем страховые услуги, нормальные, банковские услуги. Почему они дешевле? Потому что конкуренция.
Да, конкуренция. Ну
и приход капитала с более низкой процентной ставкой привлечения.
Ассортимент товаров расширяется.
Инфляция понижается, как я понимаю, судя по всему, вот, да?
Да, понижается инфляция. Дальше увеличивается производство, объемы производства на заводах, которые... В условиях ситуации, когда происходит перелив капитала, иностранного капитала на тех предприятиях, которые производят продукцию здесь.
Повышаются сами стандарты. Вот, например, если говорить о тех же самых Toyota, да, или Ford, которые собираются здесь, и том же АвтоВАЗе, то помимо того, что рабочие будут больше получать на заводе Toyota, мы будем дышать меньшими выхлопами.
Переход на Евро-2 уже случился?
Ну, да, вот год назад, да. Экологические потом, нормы будут очень серьезно.
Потом санитарно-гигиенические нормы. Аналогично, да. Это не по усмотрению какого-то отдельного чиновника, чтобы не допустить, а надо, это, чтобы была доказательная база. Верно же, да?
Если так все здорово для граждан России, для потребителей, там, для избирателей, то какого черта, вот в вашей статье написано, снимается и сама задача вступления в ВТО в обозримой перспективе.
Еще раз.
Ах, какие гады! Кто же это сделал? Кто сделал по фамилии? Кто сделал это, что мы столько всего теряем? Все-таки снимается эта задача? Или есть слабая надежда? И мы ее не оставляем?
Мне кажется, что надежда очень слабая.
А вот почему? Посмотрите, сколько всего симпатичного.
А знаете, для чего власти с таким электоральным рейтингом и с таким небольшим, и с такой небольшой потребностью в выборах добиваться благорасположения собственного народа?
Нет, вы знаете, тут
опять
очень...
политика.
Нет, я думаю, что российская власть уже как бы смирилась с тем, что вступать в ВТО надо. Сейчас в России, насколько мне известно, только 3 страны, да, с которыми мы не урегулировали все наши спорные вопросы. Это Колумбия, Австралия и США. Ну, с Колумбией, с Австралией там по сахару, это все мелкие вопросы. США. Вот. Я думаю, что просто может что возникнуть? Такая ситуация, когда Россия-то хочет вступить в ВТО, по каким-то мотивам Россию не очень хотят пока видеть в ВТО. И я думаю, что вот эта задержка, она в какой-то степени связана с тем, что хотят сначала, чтобы вступила Украина, а уже Украина поставила бы России дополнительные условия. То есть вот мне представляется, я так чувствую, что вот не то, что Россия не хочет, а Россию не хотят сейчас по каким-то соображениям пускать в ВТО.
Это не исключено. Более того, я думаю, что помимо Украины, которая еще непонятно как вступит...
Да, я не знаю, но мне, нет, вот,
мне кажется, ощущение, что, конечно, еще пару высказываний товарища Миллера по поводу газовых поставок в Европу, и европейцы вспомнят транзит над Сибирью. Отзовут свое
это
согласие.
Это про самолеты. Это про самолеты. Давайте напомним радиослушателям, о чем мы говорим.
Да.
Вопрос про самолеты сейчас нет?
Сейчас нет.
Я напомню, о чем идет речь. О том, что Россия брала деньги за пролет нероссийских самолетов над Сибирью. Словно говоря, из Брюсселя в Токио летишь на Сибирь, уплати. А, собственно, почему так решила?
Эта история феноменальна. На сегодняшний день, как она существует, может, меня поправите, но изначально это был платеж фактически за использование воздушного пространства. Его получал Аэрофлот как агент Министерства воздушных сообщений, да? Фактически государство. Сейчас государство приватизировало авиакомпанию, а Аэрофлот по-прежнему получает платеж, не будучи владельцем сибирского неба. Это уникально. Авиакомпания Сибири должна получать, по большому счету, да?
Нет, а причина какая, надо сказать, причина. Раньше самолеты не могли беспосадочно перелететь.
Да, они должны были садиться. Вот
они садились.
Они платили за использование аэродрома.
Совершенно правильно.
Теперь они их не используют, но платят. И причем непонятно кому, да?
Но ВТО это съело.
Нет, есть... смотри, там есть условия. Был согласован график снижения этих платежей до нуля. До 13-го года. Да. Вот. И уже сейчас, насколько я слышал, да, в последних сообщениях информационных агентств, уже сейчас график это нарушает с нашей стороны. То есть наши не хотят снижать так быстро. Этот вопрос может снова встать. Та же самая Молдавия и Грузия тоже могут сейчас заявить, что они отзывают свое согласие и так далее. В данном случае, мне кажется, что проблем может быть много. Безусловно, я в чем-то согласен, что в действительности и позиция Соединенных Штатов тоже может повлиять, и позиция европейская, что, возможно, лучше поддержать, так сказать, Россию на более далеком расстоянии ввиду там демократических проблем, политических проблем.
Это тоже может существовать. Но вроде как это не интересует.
Ну, как сказать.
Я напомню слушателям, а вы меня поправьте, Владислав Леонидович и Александр Андреевич, поправьте мне. А мне показалось, что прозвучала у нас сегодня одна очень важная вещь, которая звучит довольно редко, по разным причинам. Мы с вами договорились о том, что вступление России в ВТО – это безусловное благо, потому что это благо для абсолютно всех потребителей, это благо, благо, еще раз благо по 150 позициям. И это в общем и целом не трагедия, а во многом и благо для отечественного производителя. По крайней мере, для одной части производителя, для производителей химических удобрений, для производителей металла, стали. Это благо для всех остальных 50-50, как поработают, так и полопают. Вопрос конкуренции. И что... Мы не вступаем в ВТО только потому, что в этой стране власти абсолютно не интересует мнение этого самого потребителя, он же гражданин, он же избиратель, так?
Ну, знаете, здесь есть еще один фактор, я бы сказал, который не учитывался во всей дискуссии сегодняшней, но который очень важен. Дело в том, что помимо все мы потребители, да, которые выиграют от вступления в ВТО, мы в то же время налогоплательщики и в то же время получатели определенных государственных услуг. Все это происходит через посредство бюджета. Проблема заключается в том, что российский бюджет на 2005 год почти на 30 с лишним процентов состоит всякого рода таможенных акцизных платежей.
Состоял.
2005. Ну, в текущем году это сильно не изменилось. В Соединенных Штатах такого рода платежи составляют в бюджете менее 1%. В данном случае акцизы, таможенные пошлины, всякого рода такие платежи, связанные с осуществлением межторговой деятельности, второй после нефти источник бюджета. Если цены на нефть упадут, это очень важный источник. Я думаю, что у власти есть определенное ощущение, что не следовало бы терять. По крайней мере, очень быстро.
Александр Андреевич.
Я вот думаю, что как раз сейчас власть, она, в общем-то, по всем позициям практически созрела для того, чтобы в это уступать. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, уже все дебаты, споры уже отгремели. Я помню, какие шли аж споры ожесточенные в банковской среде, среди финансистов, предпринимателей. Сейчас все ушло как-то, ушло. Были круглые столы, помню, в Думе, обсуждения шли, все ушло. Осталось только три страны, вот США, Колумбия и Австралия. Если эти страны согласятся и другие не отзовут, то препятствий для вступления России в ВТО уже нет.
Как вы правильно заметили, ну, может быть, еще Украина.
Да, ну,
а это другой совсем этап, да. И это повод для других программ, когда Украина все-таки вступит в ВТО, и тогда будет очень интересно.
Вот, наверное, вот мы время упустили для вступления, считаю, что если у нас было бы гражданское общество, было бы давление снизу на власть, наверное, мы могли бы и переговоры провести в более быстром темпе.
О чем бы мы ни говорили, мы упираемся в гражданское общество. Я благодарю наших гостей. Напоминаю, это был Александр Хандруев, вице-президент Ассоциации региональных банков, и Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества. И я, Ольга Романова, прощаюсь с вами. До встречи. Это была программа «Вопрос рублем».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».